Дождь лил 4 года, 11 месяцев и 2 дня. Порой он словно бы затихал, и тогда все жители Макондо в ожидании скорого конца ненастья надевали праздничные одежды, и на лицах у них теплились робкие улыбки выздоравливающих. Однако вскоре население города привыкло к тому, что после каждого такого просвета дождь возобновляется с новой силой. Гулкие раскаты грома раскалывали небо, с севера на Макондо налетали ураганные ветры, они сносили крыши, валили стены, с корнем вырывали последние банановые деревья, оставшиеся на плантациях. Но, как и во времена бессонницы, которую Урсула часто вспоминала в те дни, само бедствие подсказывало лекарство против порожденной им скуки. Аурелиано II был одним из самых упорных борцов с бездельем. Накликанная сеньором Брауном буря захватила его в доме у Фернандо, куда он заглянул в тот вечер по какому-то пустяшному поводу. Фернандо предложил своему супругу поломанный зонтик, отыскавшийся в стенном шкафу. «Не нужно», — сказал Аурелиано II. «Я побуду здесь, пока не пройдет дождь». Конечно, эта фраза не могла считаться нерушимой клятвой, но Аурелиано II твердо намеревался сдержать свое слово. Его одежда осталась в доме Петры Котес, и каждые 3 дня он стаскивал с себя все, что на нем было, и в одних кальсонах ждал, пока ему постирают. Чтобы не скучать, он взялся устранить все изъяны, накопившиеся в доме. Он прилаживал дверные петли, смазывал замки, привинчивал засовы и выпрямлял шпингалеты. В течение нескольких месяцев можно было видеть, как он бродит по дому, таская под мышкой ящик с инструментами, который, должно быть, забыли цыгане еще при Хосе Аркадио Буэндиа. И никто не знал, почему, то ли от физической работы, то ли от дьявольской скуки, то ли от вынужденного воздержания, но его брюхо постепенно опадало, как пустеющий бурдюк с вином. Его лицо, напоминающее блаженную морду гигантской черепахи, теряла свой багрово-красный оттенок, двойной подбородок сглаживался, и, наконец, Аурелиано II похудел настолько, что начал сам завязывать шнурки своих ботинок. Глядя, как он старательно прилаживает дверные щеколды и разбирает на части стенные часы, Фернандо подумала, не впал ли ее супруг в грех переливания из пустого в порожнее, подобно полковнику Аурелиано Буэндиа с его золотыми рыбками. Амаранте с ее пуговицами и саваном, Хосе Аркадио II с пергаментами и Урсуле, вечно пережевывающей свои воспоминания. Но это все было не так. Просто дождь все перевернул вверх ногами, и даже у бесплодных механизмов, если их не смазывали каждые 3 дня, между шестеренками прорастали цветы, нити парчевых вышивок покрывались ржавчиной, а в оцаревшем белье заводились водоросли шафранного цвета. Воздух был настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы проникнуть в дом через открытую дверь, проплыть по комнатам и выплыть из окон. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя страшную слабость, предвестие близкого конца, и уже попросила было положить ее на носилки и отнести к падре Антонио Исабелю. Но тут Санта-София де Лапьедад обнаружила, что вся спина старухи усеяна пиявками. Раздувшихся тварей прижигали головешками и отрывали одну за другой, чтобы они не высосали из Урсулы последние остатки ее крови. Пришлось вырыть сточные канавы, отвезти воду из дома, очистить его от жаб и улиток. Только после этого можно было вытереть полы, убрать кирпичи из-под ножек кроватей и ходить в ботинках. Занятый сотнями мелочей, которые требовали его внимания, Аурелиано II не замечал приближения старости. Но однажды вечером, когда он неподвижно сидел в качалке, созерцая ранние сумерки, и думал о Петре Котес, испытывая при этом никакого волнения, он вдруг почувствовал, что стареет. Казалось, ничто не мешало ему вернуться в пресные объятия Фернанды, чья красота с приходом зрелости расцвела еще больше. Но дождь смыл все желания и наполнил его безразличным спокойствием присытившегося человека. Аурелиано II улыбнулся при мысли, чего бы он только не вытворял раньше в такой дождь, затянувшийся на целый год. Одним из самых первых он привез в Макондо цинковые листы, и это было задолго до того, как банановая компания ввела в моду цинковые крыши. Он раздобыл их, чтобы покрыть крышу над спальней Петры Котес и наслаждаться ощущением глубокой близости, которая в те времена вызывала у него шум дождя. Но даже эти воспоминания о былых безумствах и причудах молодости не взволновали Аурелиана II, как будто в последней гулянке он истощил все запасы своей чувственности и в награду получил дивные свойства — способность думать о прошлых радостях без горечи и раскаяния. На первый взгляд казалось, что дождь наконец дал ему возможность спокойно сесть и поразмышлять на досуге. А ящик с масленками и плоскогубцами разбудил в его душе запоздалую тоску по тем полезным делам, которыми он мог бы заняться и не занялся. Но это было не так. Любовь к оседлости и домашнему уюту, одолевшая Аурелиана II, не зависела ни от воспоминаний, ни от горького жизненного опыта. Ее породил дождь, вызвал из прошлого, из того далекого детства, когда он читал в комнате Мелькиадеса волшебные сказки о коврах-самолетах и китах, проглатывающих целые корабли со всем экипажем. В один из таких дней, по недосмотру Фернанды, и пробрался в галерею маленький Аурелиано. Аурелиано II сразу признал в мальчике своего внука. Он подстриг ему волосы, одел его, научил не пугаться людей, и вскоре уже никто не сомневался в том, что это законный Аурелиано Буэндиа, наделенный всеми характерными родовыми признаками — торчащими скулами, удивленным взглядом и одиноким видом. С тех пор Фернанда успокоилась. Она давно уже пыталась обуздать свою гордыню, но не знала, как это сделать, ибо чем больше она думала о возможных выходах из создавшегося положения, тем менее разумными они ей казались. Зная она, что Аурелиано II примет неожиданного внука так, как он это сделал, с доброй снисходительностью дедушки, она не прибегала бы ко всяким уверткам и отсрочкам и еще с прошлого года отказалась бы от умерщвления своей плоти. Для Амаранты Урсулы, уже сменившей к тому времени молочные зубы на постоянные, племянник был живой игрушкой, которой она развлекалась в томительные часы дождя. Как-то раз Аурелиано II вспомнил, что в бывшей спальне Меме валяется всеми забытая английская энциклопедия. Он взялся показывать детям картинки. Сначала изображения животных, потом географические карты, пейзажи далеких стран, портреты знаменитых людей. Аурелиано II не умел читать по-английски и с трудом мог распознать лишь наиболее известные города и самых прославленных знаменитостей. Поэтому ему пришлось изобретать имена и самому выдумывать пояснения к рисункам, дабы удовлетворить ненасытное детское любопытство. Фернанда и в самом деле поверила, что ее супруг не преминет вернуться к своей сожительнице, как только распогодится. Вначале она опасалась, как бы он не попытался проскользнуть в ее собственную спальню. Тогда ей пришлось бы пройти через постыдное объяснение и рассказать ему, что после рождения Амаранты Урсулы она утратила способность к супружеской жизни. Эти страхи и послужили причиной усиленной переписки Фернанды с невидимыми целителями, которые то и дело нарушали перебои в почтовой связи. В первые месяцы дождя буря вызвала несколько железнодорожных катастроф, и Фернанда из одного письма невидимых целителей поняла, что ее послания не дошли по назначению. Позже, когда связь с неизвестными корреспондентами окончательно прекратилась, она всерьез подумывала, не надеть ли ей маску тигра, которую носил ее муж на кровавом карнавале, и не пойти ли под вымышленным именем на прием к врачам банановой компании. Но от одной из женщин, часто заносивших в дом новые известия о бедствиях, причиненных потопом, она узнала, что компания вывезла свои амбулатории в те края, где нет дождей. Тогда Фернанда перестала надеяться. Она покорилась судьбе и принялась ждать, пока не утихнет дождь и снова не заработает почта. А до тех пор врачевала свои тайные недуги домашними средствами, ибо предпочла бы умереть, чем отдаться в руки последнего оставшегося в Макондо доктора, чудаковатого француза, который питался травой, словно лошадь или осел. Она сблизилась с Урсулой, надеясь выведать у нее какой-нибудь спасительный рецепт. Но ханжеская привычка не называть вещи своими именами заставила Фернандо поменять причины наследствия, объявить кровотечение жаром. В таком виде ее болезни казались ей менее постыдными, и Урсула резонно заключила, что заболевание не утробного, а желудочного характера, и посоветовала принять каламель. Не будь этой хвори, в которой любая другая женщина, не страдающая болезненной стыдливостью, не обнаружила бы для себя ничего позорного, и не пропадая у нее письма, Фернандо не обращал бы внимания на дождь, ибо в конце концов всю свою жизнь она коротала так, словно за окнами неистовствует проливной ливень. Она не изменила часы трапез и не отказалась ни от одной из своих привычек. Подножки стола подкладывали кирпичи, стулья громоздили на толстые доски, иначе обедающие промочили бы ноги. А Фернандо по-прежнему продолжал стелить скатерти из голландского полотна, расставлять китайский сервиз и зажигать перед ужином свечи в канделябрах, так как, по ее глубочайшему убеждению, стихийное бедствие не могло служить поводом для нарушения раз заведенных правил. Никто из обитателей дома не показывался на улицу. Если бы Фернандо могла, она бы закрыла навсегда все входные двери еще задолго до начала дождя, ибо, по ее мнению, двери были изобретены лишь для того, чтобы их запирать, а интересоваться событиями, происходящими на улице, занятие, достойное проституток. И тем не менее она первой бросилась к окну, когда стало известно, что мимо дома несут гроб с телом полковника Гиринельдо Маркеса. Однако зрелище, увиденное через приоткрытое окно, до такой степени огорчило Фернандо, что еще много месяцев спустя она раскаивалась в своей минутной слабости. Более убогой похоронной процессии нельзя было себе представить. Гроб стоял на простой повозке, запряженной валами. Над ним колыхался навес из банановых листьев, но дождь лил не переставая. Колеса увязали по ступицу в грязи, и навес держался только чудом. Горестные потоки воды низвергались на лежащие поверх гроба знамя, уже и так промокшие насквозь. То самое боевое знамя, покрытое пороховой копотью и кровью, которое вызывало ненависть самых заслуженных ветеранов. На гроб была возложена сабля с кистями из медных и шелковых нитей, та самая сабля, которую полковник Гиринельдо Маркес оставлял на вешалке в гостиной, чтобы безоружным войти в комнату, где шила Амаранта. За гробом шлепали по грязи последние ветераны, оставшиеся в живых после неирландской капитуляции. Они шли, засучив штаны по коленам, кое-кто даже босиком, и несли в одной руке тростниковую палку, а в другой — венок из слинявших под дождем бумажных цветов. Словно процессия призраков проследовали они по улице, которая все еще носила имя полковника Аурелиано Буэндиа. Дружно, как по команде, обратили голову к его дому, затем завернули за угол и вышли на площадь. Там им пришлось просить подмоги, потому что импровизированный погребальный катафалк увяз в грязи. Урсула попросила Санта-Софию де ла Пьедад поднести ее на руках к дверям. Никто не мог усомниться в том, что старуха видит. С таким вниманием смотрела она на процессию, а рука ее, протянутая вперед, рука архангела Благовестника, повторяла движение траурной колесницы, перевалившей из ухаба в ухаб.
«Прощай, Гиринельдо, сынок!» — крикнула Урсула. «Передай нашим мое благословение и скажи, что мы увидимся, как только прояснеет».
Аурелиано II помог своей прабабке вернуться в постель и с обычной для него бесцеремонностью спросил, что хотела она сказать своими словами.
«Чистую правду», — ответила Урсула. «Я отойду, как только перестанет дождь».